Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 19, осадки, аккуратнее на дорогах и не на дорогах тоже аккуратнее. Одевайтесь так, как будто бы ливень, потому что как будто бы ливень. Все про политику сразу мне начинают писать, я понимаю, но вот Сергей, 85, пишет: «Доброе утро, слушаю вас еще со времен РСН. Очень хотелось поделиться с вами историей посещения московского зоопарка 20 июля 2025 года». Ну что, готовы, дорогие друзья? Человек давно слушает, наш товарищ эфирный, так сказать, вот жалуется. А спорим, я вот не читая дальше, знаю, о чем будет идти разговор. О том, как детей не пропускают, потому что нет документов. Да? Вот спорим. Я даже не знаю, насколько мы можем поспорить. Поехали отмечать день рождения младшей дочери. 5 лет. Так. Конечно, не брали свидетельство о рождении. Просто в суматохе сбора двух детей забыли о нем и не подумали, что может быть скидка на фото свидетельства о рождении в телефоне. Ага. Хотя, если бы и взяли, то там еще нужен некий оригинал какой-то справки, не стали спорить, оплатили все билеты. Обидно было только, что моя мама, 70 лет, прописана в Реутове, отдала всю жизнь работе на оборонку, но, увы, Реутов не Москва, и ей не положен бесплатный проход в зоопарк, как, например, пенсионерам Москвы. Ну, тут уж ничего не поделаешь. По факту отдали 10 тысяч на билеты, 5 взрослых, 3 ребенка. Да, я понимаю, что зверушек нужно кормить, мыть, лечить, но цена на билет для иностранцев, как и для жителей России. 15 тысяч на покушать внутри зоопарка, один хот-дог 500 рублей. Фас у нас же есть не просто так, говорит слушатель. Самое интересное ждало нас после зоопарка. На входе в метро «Баррикадная». Там неожиданно, в кавычках, был рейд по отлову безбилетного проезда детей. Видимо, рейды проводят именно там, по выходным. Моя младшая дочь, 5 лет, прошла со мной по карте «Тройка», а старшую провел ее крестный, оплатив проезд себе и ей. Но нас остановили контролеры и попытались выписать штраф. У меня из документов было только водительское удостоверение. Права. Телефон сел, поэтому я не мог и, по правде, не хотел передавать им паспортные данные. В итоге нам дали пройти, но сама по себе ситуация никак не говорит о поддержке демографической ситуации в стране. Дети прописаны в Москве. Если по справедливости, то, наверное, губернатору Подмосковья стоит задуматься, как можно зарабатывать на пенсионерах из Москвы. Мы все живем в общей агломерации, но несправедливость преследует нас везде. Моя карта «Тройка» работает и в Москве, и в Московской области на МЦД. На МЦД-4 за мной проскакивают зайцы через день, и никто их не ловит. В метро Нижегородское. А тут в метро 5-летнего ребенка на рейде поймали. Ну, вы своим сообщением, Сергей, вскрыли все 500 миллионов проблем. По поводу документов с детьми и очереди в зоопарк. Я ходил в зоопарк и хочу вам сказать, что я об этом говорил в эфире, и, видимо, ничего там особо не изменилось. Вряд ли они такие послушали эфир, а давай-ка мы что-то изменим. Там реально начинается беда, вот прямо вот у этих вот ворот в зоопарк. Они почему-то работают одни, не знаю, может, по каким-то особым праздникам работают все входы, но вот один этот вход, и там начинается. А где ваши документы, а свидетельство о рождении? А свидетельство такое, а свидетельство сякое. Если у вас какие-то льготные истории есть, то обязательно все документы с собой. Справочка о том, что у вас есть справочка, вот это все должно быть. Если вы на общих основаниях просто платите полный билет и все, тогда можете не париться. Но придется все равно отстоять очередь с людьми, которые ссорятся, говорят: где, какое еще свидетельство, зачем оно мне надо, что-то такое, какие еще документы, какое еще, там еще какой-то... Москвичоныш, по-моему, вот есть такая карта «Москвичоныш». Нет, «Москвичоныш» звучит не очень. «Москвичонок». «Москвичонок», по-моему. Нет, «Москвичонок» тоже. «Москвичок»? «Совенок». Совенок, москвенок, точно, москвиченыш. Это я придумал, москвиченыш. Нет, нет, это когда плохо ведет себя. Москвенок плохо ведет себя, как совенок, москвенок, я понял. Вот, а москвиченыш и москвиченок, это плохие москвичат. Это москаленок же, пишет ваш слушатель. Не-не, это в Киеве, видимо. Из Химок выехать все затопило, пишет Алексей. Да, это по погоде. По поводу проверок в метро. Тоже считаю их какими-то странно избирательными. Но когда меня, например, на что-то проверяют, я с этим сразу соглашаюсь и говорю, ну, хорошо. Давайте сумку, держите сумку. Ну, что-то в таком духе. Вот, что там еще, какая проблема у вас была? А, сколько стоит? Сколько стоит? Да вообще какие-то цены непомерные, ей-богу. Но я, правда, не знаю, сколько стоит аренда этой земли, этого московского зоопарка. Стоит она чего-то или не стоит. Но если вы попробуете так посмотреть, ну, все, реально, что-то все дорого, прямо сильно дорого. Я тут захотел дом себе в аренду взять, вот, езжу, смотрю, ну, такое, знаете, прям такое, уставшее все такое какое-то не по понятным, по непонятным ценам, я бы так сказал. И видно, что владельцы вроде бы и хотят как-то зарабатывать с этой недвижимости деньги, но видно также, что они как-то хотят зарабатывать больше, чем они могут зарабатывать с этой недвижимости. И как-то они ремонтировать это все не хотят, в пригодный вид приводить тоже не хотят. И как-то все такое, знаете, элементы былого лоска. Какое-то, знаете, воспоминание о прекрасных пышных временах барочных. Ну, 90-е годы я имею в виду, да, когда барокко был в расцвете в России, стиль. Вот, денег все равно не хватало на барокко. Но вот элементы вот этого барокко, конечно, присутствуют. И даже рококо тоже попадали. Муж-инвалид, оригинал розовой справки потребовали. Студент, студенческий паспорт, ребенок, свидетельство и паспорт мамы с пропиской. Пришлось платить, пишет Т. Да, 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 там начинается. Поэтому, если вы идете куда-то в там, зоопарк, например, вот в частности мы сейчас о нем говорим, то берите с собой все справки, которые можете. Вот вообще просто доказать, что это ребенок, доказать, что это ребенок, у которого есть льготы, доказать, что это ребенок, у которого есть льготы и прописка в Москве, доказать, что этот ребенок ваш, в конце концов. Ведь не можешь же сам ребенок ходить. Вот. Доказать, что вы — это вы. Доказать справка о том, что вы — это справка. Ну, поняли, да? Подавляющее большинство жителей России оградило бы Москву по МКАДу колючкой, наслушавшись об их проблемах, пишет Евгений. Это неправда, потому что подавляющее число жителей Москвы это как раз жители России. Ну, на всякий случай. Я просто, может быть, ошибаюсь, конечно, но я предполагаю, что я не ошибаюсь. Я думаю, что уже большинство людей, которые живут в Москве, это не москвичи, как бы, изначально. Все в Москве становится на коммерческие рельсы. А если есть спрос постоянный, то цена будет расти до тех пор, пока спрос не упадет. Москва лет через 10 станет заповедником для самых богатых россиян, пишет Александр. Ну, Москва и так заповедник для самых богатых россиян, объективности ради, давайте будем как бы честны, и всегда так было. Я уж не знаю, чувствовалось ли это, когда ты живешь в Москве, но это всегда чувствовалось, когда ты приезжаешь в Москву из какого-то региона. И вот это вот думаешь, ого, билеты в зоопарк взяла через 1 000 000 призов от активного гражданина по 1500 баллов за штуку, пишет Верунчик. И все услуги в зоопарке за наличку, пишет Валерий.
Да, не помню, помню только что... Какой-то корм нужно было покупать, если хочешь кого-то кормить. Если хочешь кормить, корми. Но я не помню, было ли это за наличку. Не помню. Помню также, что там какие-то не очень вкусные вот эти хот-доги туда-сюда. Тоже по какой-то неадекватной цене они там продаются. И такое ощущение, что они там на аутсорсе вот эти вот хот-доги и прочая еда. То есть занимаются какие-то сторонние компании. Ну, такое все. Либо суперсладкое, ну, в общем, полезного мало. Кукурузу только можно взять. Но вот эта вся кукуруза по 500 рублей, ей-богу, везде, я понять не могу, как может початок кукурузы стоить 500 рублей? Из чего цена складывается? Вот початок кукурузы 1 рубль, остальное просто вот 499 рублей, из чего складывается? Бренд? Все мы давно знакомы с брендом кукуруза. Все мы с детства знаем, что это такое. Да. Мороженое, вата, вода, все занал, пишет Валерий. Ну, поверю, если честно, потому что я просто не помню. Но помню, что что-то мне не нравилось там, вот в этом плане. А если занал, это значит, кто-то, видимо, да, в серую работает. Ну, я предполагаю лишь, я не располагаю информацией по этому поводу. Ну, наверное, если занал, это пытаются обойти налоги, наверное, да. Выходные в зоопарк, да никогда, там будни, очередь до МКАДа, пишет Федоров. Кукуруза 300, пишет Сергей. Карты везде принимали. О, видите, принимали карты. Вот Валерий, видать, ходил, когда карты еще не принимали. Сейчас карты принимали, кукуруза по 300. Ну ладно, хорошо, кукуруза 300. За что? Тоже мне кто-нибудь объяснит. Вот или сладкая вата. Вы знаете же, да, что такое сладкая вата? Все же знают. Не, давайте так. Все мы прекрасно знаем, что сладкая вата – это всего лишь навсего разбрызганная по ветру разбрызганный по ветру сахарный сироп. Вот так вот. Горячий сахар. Разбрызгиваешь по ветру, вот это сладкая вата и есть. Ну, сколько это стоит? Это, ну, это правда, это нисколько не стоит. Это стоит ничего. Вот. Электричество, ну, если только и аппарат, который это делает. Ну, хорошо, ты окупил аппарат, и электричество все-таки не такое дорогое. Что еще? За что еще платить? Приезжайте в Екатеринбургский зоопарк, пишет Глеб, однажды. Стоимость початка кукурузы складывается из затрат на аренду, зарплату, налоги, накладные платежи и, конечно, сам початок, пишет Артем. Ну, Артем, мне кажется, кукуруза все покрывает. Это, знаете, как попкорн в кинотеатрах. Я когда-то узнал, что попкорн в кинотеатрах, там наценка около, ну, 3000%. Вот, да, по-моему, так. 3000%. Попкорн в кинотеатрах, наценка. Нормально, нет? Ну, если хотите, берите, если вот вам нравится. Мы когда-то в американских фильмах увидели, как фильмы надо смотреть с попкорном, и стали покупать этот попкорн. Колесо солнца Москвы на ВДНХ аналогично. Два взрослых плюс один ребенок, 5500. Ладно, так кабинка-то на 100-500 человек, заваливается человек 15, и еще негде посидеть, кроме скамейки. И как по кругу посмотреть, пишет СК. Откуда берутся цены на кукурузу и вату? Примерно оттуда, откуда и цены на недвижимость, особенно при объявлении льготной ипотеки. Алекс Поляков. Ну да, да, оттуда же. Надо найти это место, где это люди придумывают эти цены. Да, я ведь был на рынке, там один початок стоит 70 рублей, а в парках продают по 300. Чтобы его сварить, теперь надо накинуть 230, пишет Финист. Безумная стоимость аренды для точек в зоопарке. Вот и наценка, пишет Макс. Да, да, понятно. Давайте про зоопарк. Прям руководство по посещению. Первое. Едем в будни. Нафиг туда ехать, выходные, народу много. Второе. Приезжаем часов в 13-14 на Маяковскую, идем в Чебуречную на Тишинка. Там кормим детей и кушаем сами, пишет Андрей. А не можем мы кушать. Кушать могут только дети. А мы можем, мужчины, только есть, говорят. Но я, кстати, пытался разобраться вот в этом филологическом изыске, почему это мужчина не может кушать. И, откровенно говоря, не нашел объяснения этому. Якобы это какая-то стилистическая вещь, которую ты должен на ухо воспринимать. Кушать. Кушают дети и женщины. А мужчина ест. Нельзя говорить, мы сидим кушаем, если мы мужчины. Вот правда. Облазил все форумы, посмотрел все, что можно, так и не понял. Кушать, если что, от слова «вкушать». «Вкушати». Поняли, да? Вкушать. Вкушать, скорее всего, от слова «кусок». Значит, третье. Прогуливаемся до зоопарка, до детского входа около планетария. Минут 10-15. Идем через зоопарк. Четвертое. Выходим через центральный вход часов в 20. 5. Идем в теремок, кормим детей блинами. 6. Едем домой, пишет Андрей. Ну, где-то на 100-150 тысяч где-то вышло, да, Андрей? Я так, судя по всему... Из чего складывается стоимость этой воды 0,5 литра? Вот Арам меня спрашивает... Ей-богу, с водой беда вообще страшная. Не понимаю, что с ней делать. Едят еду, кушают кушанье, пишет Ирена. И что это значит, Ирена? Ну вот правда. Почему? Ну, типа, что это значит все? Я просто обратил внимание, в какой-то момент, много лет назад, когда что-то я там применил слово «кушать», один человек, с, вот так вот поправив очки на лице, посмотрев на меня, сказал, мы не можем кушать.
И он такой, такой вредный. Вот конкретно по нему можно сказать, что он может и постоянно кушает, если честно. Вот. И он такой, мы не можем кушать. Я говорю, почему? Ну, потому что это неправильное применение слова, это стилистически неверно. Др-др-др-др-др-др. Работал он на радио, сейчас не знаю где. Он очень умный был. Очень громко печатал всегда. Бил по клавиатуре так, чтобы все обратили внимание на то, что он занят работой. Суть не в этом. Суть в том, что это запало мне в голову, и вот иногда, иногда где-то это всплывает. И недавно я что-то вот где-то смотрю какое-то видео, и там в комментариях начинается. А там какой-то человек приятный, так, знаете, он такой, сегодня мы приготовим покушать, там, и все, кушать, как можно так говорить, кровь из ушей, кровь из глаз, кровь отовсюду. Думаю, да что ж такое, нет, я разберусь, нет, я разберусь. Дальше вот эти форумы. И там, не дай бог, заходит человек на эти форумы и такие, слушайте, ну я не понимаю, ну почему? Да, ах, ты не понимаешь, ах, ты урод, кто тебя родил, да лучше бы ты не жил, умри, умри. А объяснения так и нет. Если вдруг в нашем эфире есть какой-то филолог, способный объяснить, почему не может мужчина кушать, я готов выслушать, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто я вот готов понять систему аргументации, попробовать понять. Но я не нашел ее. Да? Вот звонит и звонит, я нашел систему аргументации. Почему именно звонит, да? Кушать это вкусно жрать, пишет СВ. Кушать это пробовать, пишет Татьяна. Почему, Татьяна, кушать это пробовать? Я не понимаю. О, великий и могучий Гурген отважится объяснить нам. Здравствуйте, Гурген.
Алексей, доброе утро. Рад вас слышать. Да. Видите ли, это определен, в определенной степени триумф манерности, когда считалось, значит, во главу угла ставилось приличие, да? А вот как пушкинская порнография в стихах про балерину «и быстрой ножкой ножку бьет». Вообще говорение о нижней части тела, упоминание, прошу прощения, например, нижней части тела считалось слишком возбуждающим. Что «mauvais ton», да? Значит, два глагола, которые не было принято, скажем так, вы меня простите, бога ради, за это старческое, репетицию хруста костями, да, в этом смысле, но два глагола. Это «кушать», который не употребляется в первом лице известном числе. Никогда нельзя сказать о себе «я кушаю», потому что это диссимулирует некую изнеженность, да, вот такой неприятный показной гедонизм, он же нарциссизм.
Подождите,
да?
Гурген, я сразу вклинюсь, а водочку кушать разве?
Водочку кушать – это определенная ирония, это определенный стиль, кефир кушать, не так ли, да? Вот, еще у лодера пить воду, вот откуда слово лодыри, да, русское, это фамилия того самого предпринимателя. И второй глагол – творить. Я творю. Это считалось совершеннейшим моветоном по причине того, что творить может только Господь Бог. Вот, и никак не я преживаю.
Понял, да, нам нужны креаторы, а творцы нам не нужны, да.
Абсолютно, Алексей, это чистая манерность, абсолютная манерность, по которой как маркер, как индикатор, человек из определенной социальной среды, определенного происхождения.
Да, а вот Яна говорит, кушать применяют в отношении детей до 7 лет, разве не так? А почему вот не до 8?
Абсолютно нормально, потому что, например, в концепции иудаизма ребенок до 5 лет – это абсолютный праведник. И, кстати говоря, визионер. К детям очень часто прислушиваются.
Гурген, если вот, допустим, сидят хорошие люди, и я так вот говорю, кушать подано, это нормально?
А, Алексей, ну это же очевидно, ирония, это понятно совершенно, да, кушать подано.
А почему слово «кушать»? Вот, а давайте так попробуем. А почему так. Слово «кушать» вообще ироничное? Почему оно воспринимается как какое-то манерное? Почему?
А, ведь оно устаревшее.
А, в этом смысле, архаизм. По типу «уста» и «врата»?
Абсолютно. абсолютно верно. Брига и прочее, значит, да. И, кстати, правильное нормативное ударение во множественном числе герб и торт – это гербы и торты. Это совершенно точно.
Если ударение слов... торты?
Лопатинский словарь, простите.
Всегда знал, что торты, но перепроверю.
А обратите внимание, гербы и торты. Это я услышал на любимом радио, как ни странно. Была программа, я очень серьезно к этому отношусь. Знаете, как деньгами и деньгами, да, тоже.
Да-да, устаревшая или, например, норма, да. Якобы или, деньгами.
Простите, я постараюсь завершить. Изумительное явление последнее время наблюдается, например, с чередующейся гласной АО, да, обезболивающее. Ну, Алексей, ну разве это не оргазм модернизма?
Ну да. Обезболивающее это, конечно, я слышал пару раз, но стараюсь исправлять. Правильно делаю?
Ну, безусловно, безусловно. Алексей, здесь во всем, во главе угла, это искусство того, кто поправляет. Вы знаете, если это сделано нейтральным тоном, с той же интонацией, что и было произнесено неправильно, это очень классно срабатывает.
А если вот так, посмотрите, кто-то говорит, там, садитесь кушать, а кто-то в углу так говорит, есть...
Ну, садитесь жрать, пожалуйста.
Значит, как джентльмена куда-то. Не кушать, а есть.
Видите, вы не желаете покушать. Вот это нормально по отношению к малознакомому человеку. Либо это определенный маркер дистанции с тем, о ком, кому это предложить.
Откушать. Вот так вот еще можно.
Например, так, да. Но это где-то вы не хотите попробовать борща.
То есть все-таки все это касается стилистики, архаизма. С другой стороны, вот есть архаичные фразы, которые хорошо ложатся на ухо, но если их переводить на, ну, так скажем, в современные слова, они все становятся сразу идиотскими.
Совершенно верно, совершенно верно. Я почему позвонил, чтобы вы оценили вот эту спесь москвича, того самого врожденного, который за его манерность особенно любит. Смотрите, снобизм – это тоже, в общем, некая защитная реакция небольшого московского такого коренного Алексея. Простите, исповедь. Да. Всего лишь во втором поколении я москвич.
А, всего лишь во втором? Так вы не москвич, Гурген, так вы не москвич, ну перестаньте. Что за игру вы затеяли с нами, ну перестаньте.
Чем и горжусь, пытаюсь быть человеком мира.
Это нормально.
Персона мундиале.
Да, в конечном счете самая лучшая все-таки квадратура занята сейчас человеком, который не из Москвы. Занята, кстати, правильное ударение, но не суть. Я имею в виду, конечно, Владимира Ильича Ленина. Я просто должен уточнить.
О, да. Владимир Ильич Ленин по сурдинку мог обзывать своих противников словом на букву «Г».
Легко.
Но, да, абсолютно. У него это было как конспект. Вот «Г», но и понятно, о чем речь, да?
Да.
Алексей, очередной раз рад вас слышать.
Тоже рад слышать.
И счастлив быть в вашей компании.
Мне тоже очень приятно. Спасибо большое, Гурген. Ну, разобрались. Стилистическая история все-таки, да? Устаревшая норма. Никто не говорит «вкушати», а если уже и говорит «вкушати», то бишь «кушать», то это кажется чем-то совершенно юмористическим. «Прошу откушать кофею». Красиво звучит, пишет НП. Ну да, покупаешь вроде бы просто блин на скорую руку, да, а тебе сударь, сударыня, да, сударь, это ваш блин, двойной богатырский. 8.30 новости. Румынские власти приписали российским дипломатам поддержку мифической группировки Влада Цепеша, планировавшего установить военную диктатуру во главе со 102-летним ветераном Второй мировой войны, заявили СМИ посол России в стране. Это ничего себе, там в Румынии вообще группировка Влада Цепеша. Влад Цепеш, знаете, да, граф Дракула, вот Влад Цепеш. Да, это что-то очень интересное. Вообще, смотрю за новостями, которые были в том числе на выходных, и это, конечно, увлекательно. Генерал-майор армии Бундесвера Фройдинг призвал нанести удар по российским аэродромам. Это тот, у которого лицо типичного фашиста из кино. Видели вы, наверное, интервью с ним? Прямо такое ощущение, что он сохранился именно с тех времен. Ну вот, хрестоматийный вид фашиста у него, вот прям серьезно. Найди, пожалуйста, генерала... Ушел. Генерал Фройдинг. И покажи его фотографии. Потому что, ну, люди должны понять, о чем я говорю. Потому что, может быть, скажут, ну, ты наговариваешь. Нет, ну, не может. Там, человек выглядит так. Потом смешная еще история с тем, что на что обратили внимание журналисты западные. Есть две фотографии, где овальный кабинет при Байдене и овальный кабинет при Трампе. И овальный кабинет при Байдене – это просто, по сути, белая комната. Вот. А овальный кабинет при Трампе – это золотые кубки какие-то, золотые знамена, все такое золотое, золотые картины пышные. Все очень сильно в золоте. И даже стулья с белых, да, с белой обивки поменяли на золотую. И все сейчас говорят, что, значит, Трамп превратил овальный кабинет в свой пошлый золотой мир. Сейчас мы вам покажем генерала Фройдинга, да, вот он ровно как из тех самых фильмов про фашистов, вот ровно такой он и есть. Всем привет, что обсуждаете? Разное обсуждаем, так немножко проходимся по новостям, что где произошло, какие события выходных, может быть, вас могли заинтересовать. Вот сейчас говорю о том, что весь покрытый золотом, абсолютно весь, есть такой вот кабинет овальный, в Вашингтоне есть. Серьезно, там прям страшное дело, насколько Трамп все золотом покрыл. Я предлагаю не останавливаться ему и использовать в оформлении кабинета собственного, пока есть время, красный бархат, конечно же, и, естественно, зеленый, вот, малахит, а какой он еще бывает, вот, обязательно нужен малахит, и обязательно нужны пластиковые окна и кондиционер, и его надо называть кондишн, конечно же, безусловно. В общем, еще очень интересно, это что-то там происходящее с ВК-фест, или как это, там Собчак, например, и Куртукова на одной сцене, Куртукова поет «Матушку-землю», а Собчак изображает, что ей нравится. Тоже все обратили внимание. Также классная новость была о том, что Латынина теперь... она, кстати, иноагент. Вот, она теперь как-то там вне закона на Украине. Да? Ну, просто против нее ввели санкции. Известна своими оппозиционными настроениями, пишут вот так. Вот. Теперь ее не любит еще и Зеленский. Еще одна новость яркая, это, ну, если что, Латынину не жалко. Значит, по поводу еще талантливых людей. Рэпер Птаха рассказал, почему и как так случилось, что они вместе с Марией Захаровой написали песню. Цитата: «Она мне прислала свои стихи, а я из них сделал песню». Вот и все, конец цитаты. Значит, мы ждем какую-то песню от рэпера Птахи на слова Марии Захаровой. Все ожидаем, естественно. Хантер Байден дал интервью, в котором открестился от отца. Цитата: «Вы думаете, я правда был исполняющим обязанности главы администрации президента? За последние 2 года работы прежней администрации я был в Белом доме всего 12 дней». И успел все засыпать кокаином, это я отдельно просто добавляю, но тем не менее, всего 12 дней, потому что у меня были другие дела, ясно? Он говорит: ну, конечно, совращать женщин, все это фотографировать, выкладывать в ноутбук, вот, ну и какие там еще дела. Пусть хоть один человек сделает официальное заявление о том, что я хоть каким-то образом принимал решение по поводу чего-либо в Белом доме. Да какой там Хантер по поводу себя даже решение не может принять. Я держался как можно дальше, и это, кстати, разбило мне сердце, говорит он. Не знаю, почему он решил сказать, что это разбило сердце, но тем не менее. Нашумевшая история – это Алиев и бандеровцы, да? Это руководитель Азербайджана и бандеровцы, которым он давал советы, что нужно делать, чего не нужно делать. Он говорит: не признавайте оккупацию. Это первое, что он сказал. Потом к нему подошла украинская, с позволения сказать, журналистка, дарить какие-то шевроны украинские. Вот. Он, значит, поблагодарил ее и посоветовал продолжать так же. Потом он сфотографировался с Читой, можно так сказать, Гордонов. украинских. Вот. И это вызвало справедливое негодование со стороны многих людей. Ну, практически всех, кто вообще этой темой интересуется в России, естественно, да. Все говорят, не поняли, а Алиев что, уже все прямо совсем на стороне Украины? Может быть, тогда нам как-то поактивнее действовать в этом направлении? Ну и все в таком духе. Стратегический партнер России. МИД до сих пор верит в это, пишет Empty Words. Ну, ладно уж, вы тоже изображаете, что у нас в Министерстве иностранных дел наивные люди, что ли. Другое дело, что, что выгодно, а что невыгодно. До каких-то пор что-то одно выгодно, потом что-то другое. Продолжать также отступать и проигрывать, пишет Роман. А, в этом смысле? Вы думаете, Алиев посоветовал Украине продолжать в том же духе? Отступать, терять города? Логично. Тогда получается. Наш слон, как говорят сейчас в интернете. Алиев продолжает чудить. Принял нацистские шевроны в подарок от украинской, так сказать, журналистки, пишет рука-нога. Да-да-да. Чета Гордонов, пишет СА. Ну, а как сказать? Семья Гордонов. Вот, да. А как еще? Ну, там у них, по-моему, не одна фамилия, по-моему, у жены другая фамилия, но, честно говоря, так глубоко погружаться в этот мир я бы не хотел. Алиева покусал Пашинян на встрече. Такая же тема, как с Зеленским при рукопожатии. Тут только другой вирус, пишет Глеб. Гордон рассказал Алиеву, что вместе с украинцами «Титаник» строили они. Понятно. Добрый день. Алиев ведет себя как будто брошен на зло, встречается с бывшими, пишет Василий. Пачка, упаковка, мне говорят, нет, так нельзя говорить, друзья. Вы поймите правильно, когда вы начинаете как бы коверкать фамилию чью-то, это же, ну, как бы люди не единственные с этой фамилией, есть люди другие с этой фамилией, они, может быть, хорошие очень люди, а вы, получается, их обижаете. Поэтому я против таких вещей, если честно, и если вдруг вы прислушаетесь к моей рекомендации, не рекомендовал бы вам, ну, так сказать, переделывать фамилию. Почему? Потому что много людей с такими фамилиями еще по миру, и им это может быть обидно. Это так же, как, кстати, когда начинаем говорить там что-нибудь про имя Тарас. Я знаю прекрасно многих Тарасов, ребят, которые живут в России с очень патриотическими взглядами, а мы вот, когда там используем имя Тарас в том смысле, что нужно обозначить неких таких... бандеровцев, да, таких вот политических украинцев, мы делаем неправильно, я считаю. Не надо так делать. Вот. Ну, на мой вкус. Ну, может быть, я ошибаюсь, но вот на мой вкус не надо. Я знаю многих Адольфов, пишет Дивано. Я, честно говоря, Дивано не встречал Адольфов, но я знаю, например, Адольфовну. Вот я знаю прекрасно одну Адольфовну. Наша патриотка русская, запредельная, крутая женщина, которая снимает кучу разнообразных... Нет, кучу — плохое слово. Массу разнообразных потрясающих фильмов патриотических, которые связаны с нашими бойцами в зоне проведения СВО. И да, у нее отчество Адольфовна, то есть отец Адольф. Вот. Поэтому, ну и что? Ну это имя. Ну, вы понимаете, в чем дело? Что ж теперь, ну... Все отсылки к Гитлеру делать, что ли, в любом случае. Но это наверное, неправильно. Мнение выжившего из ума генерала Бундесвера пока, к счастью, не совпадает с официальной политикой ФРГ. Впрочем, как и многих из нас, желающих бомбить германские аэродромы, пишет Сергей Лось. На работе был дедушка Адольф Иванович, пишет Юрагуа. Юрагуа. Алиев странно реагирует, когда взяли уважаемых в кавычках бизнесменов, он возмутился, а когда застрелили двух азербайджанцев на Украине, гордо молчит, пишет Алексис. Алексис, ничего странного, это политика. И, судя по всему, в этой политике Алиев выбрал сторону. И эта сторона, она, ну, не наша сторона, вот и все. И поэтому, если вдруг азербайджанцев будут убивать на Украине и при этом рассказывать, какие они страшные шпионы и выполняли какие-то задачи, то Алиев это будет не замечать. А если мы здесь будем ловить преступников с российским гражданством, внимание, то есть это граждане России, вот, но при этом происхождение у них будет азербайджанское, его это будет волновать, он об этом будет говорить активно и все такое. Но это же не новинка, это политика. Разве правильно говорить «на мой вкус»? «На мой взгляд», мне кажется, правильнее, пишет Елена. Ну, может быть, честно говоря, не вижу большой разницы. Возможно, есть ошибка в этом какая-то, Елена, но мне бы хотелось тогда выслушать стройную систему аргументации на этот счет. «Адольф, как и Иосиф, были популярны имена в те времена», пишет Павел. «Встречал женщину с отчеством Декабристовна», пишет Ромео. «Тут все просто. Шевроны собирают обычно с уничтоженных ВСУшников». Вот он и сказал, чтобы проходили так же минусоваться, пишет Роман. «Юмор уловили, ваш жесткий черный юмор, да, с одной стороны. А с другой стороны, вряд ли, да, такая была идея у Алиева. Все-таки есть ощущение, что Алиев нашу политику, ну, не одобряет, мягко говоря». Так Алиев винит Россию в крушении самолета, пишет Грик. Ну, мы можем тоже винить в разных вещах Азербайджан, мы можем друг друга винить в чем угодно, мы можем разбираться между собой по разным темам, и эти темы могут быть сверхчувствительные. Вопрос же не в этом, вопрос в том, выбрал ли он сторону или нет. И, на мой взгляд, он демонстрирует, что он сторону выбрал. Передайте, пожалуйста, коллегам на «Звезде», что очень не хватает моего любимого открытого эфира на вражеском Ютьюбе. В регионах выпуски показывают с отставанием в сутки. Почему так, пишет Глеб, а на других площадках нет ни прямых трансляций, ни записи ежедневных утра и вечера, пишет Глеб. На сайте найдите, пожалуйста, Глеб, там обычно все записи есть. Сейчас отпуск, со следующей недели, если ничего не изменится, программа опять будет выходить в эфир, поэтому все будет в порядке. На сайте смотрите, все очень удобно. По поводу Ютьюба, оно бы и выходило. YouTube все блокирует. К чертовой бабушке. А каждый раз запускать канал, раскручивать его, пытаться, и потом тебе его блокируют, ну, это просто раздражает. Поэтому попробуйте еще и ВК посмотреть, площадку, да? Самолет рухнул из-за украинских дронов, но Алиев винит Россию, пишет Сергей. Давайте так, чтобы сейчас голословно ни о чем не заявлять. Мы просто сделаем вывод какой. Когда нужно заявить что-то против России, у Алиева проблем нет. С этим он эти заявления делает. Когда дело касается его западных партнеров, если даже западные партнеры в чем-то виноваты, и приспешников этих западных партнеров, выпадов никаких нет. Ну, все, вот и просто все, и легко. А когда азербайджанцы убили наших миротворцев во время конфликта, мы почему-то не обиделись. Они специально это делают, на каждую ситуацию реагируют максимально, пишет Пучков Андрей. Ну, не обиделись — это вообще-то неправильное слово относительно того, что вы говорите, Андрей. Я считаю, что такие вещи нельзя, конечно же, прощать, и за это должен быть ответ. Другое дело, что мы всегда пытаемся сохранить добрососедские отношения, в хорошем смысле, со всеми нашими... Ну, Азербайджан все равно нам соседи, вот, со всеми нашими соседями. Но, как показывает практика, не всегда это желание вот встречает желание с другой стороны. Ну, то есть, чтобы эти желания совпадали, такое бывает редко. Алиев – турецкая прокси, пишет рука-нога. Ну, давайте будем говорить откровенно. Безусловно, связка Азербайджан-Турция, она сильна. Есть даже такая концепция – две страны, один народ. И это как раз концепция Турции и Азербайджана. Кстати, интересно, что Алиев с Пашиняном вроде как помирились, и теперь, получается, на юге у нас два президента, враждебно настроенных к нам, пишет Алексис. Правильно вы говорите и правильно пишете «вроде как». Вот. Вроде как Алиев и Пашинян помирились. Мне интересно, как они решат вопрос с выходом Азербайджана к... Господи, что у меня в голове-то сейчас это как сложилось? Короче, смотрите, какое дело. Я думаю, что они не могут между собой решить вопросы без территориальных уступок с одной из сторон. И судя по тому, как ведет себя Армения, территориальные уступки будут со стороны Армении. Коротко говоря. Это если прям совсем коротко. Будут ли они враждебно настроены к нам? Ну, если смотреть на действия Пашиняна, сказать, что он к нам дружественно относится, ну, не получается. Плюс он заявляет, что ему интересно с Западом быть, плюс военные альянсы тоже западные ему интересны. И плюс заявления звучат такие, что скорее выйдет из ВДКБ, чем останется в ВДКБ. Ну, это, конечно, проблема, да. А как там с турпотоком в Азербайджан? Мы-то как сами ответили? Путевки-то сдали, пишет Федоров. Честно говоря, не знаю, Федоров, нет статистики на этот счет. Возможно, она у вас есть, и поэтому вы так достаточно колко пишите. Я сам в Азербайджан не собираюсь и не собирался, и все. Вот мой ответ на ваш вопрос. Но я, правда, и в Турцию не собираюсь, и не собирался, и не ездил ни разу в жизни. Вот. Все ждал, когда наши отношения будут по-настоящему дружескими. Но в тот момент, когда они выйдут из УДКБ, разве нам не будет легче, пишет Алекс Поляков, смотря в каком вопросе. Вот. В вопросе потери нашего влияния в регионе нам легче не будет, нам будет сложнее. Вот. В вопросе ответственности за конкретно этот регион и снятие с себя проблем этого региона, ну, наверное, нам будет легче. Но, с другой стороны, ведь не просто так туда, в эту сторону закручивают этот регион. Там есть страны, которые с удовольствием подхватят ответственность за этот регион. Если мы говорим об Армении, это французы, естественно. Если мы говорим об Азербайджане и некоторых притязаниях Азербайджана и Турции на некоторые территории Армении, то вот это как раз Турция и Азербайджан, пожалуйста. Там все, в общем-то, готовы, и всем очень интересно. Вот. Плюс интересный тоже момент, я уж не знаю, обратили вы на это внимание или не обратили, там же достаточно весомый игрок в регионе — это Иран. И, в общем-то, вот эта вот жесткая риторика со стороны Азербайджана, как мне показалось, она пошла после того, как по Ирану были нанесены чувствительные удары со стороны американцев и израильтян. Такое ощущение, что Азербайджан и Турция увидели окно возможностей, потому что один из игроков, который мог бы вклиниться в конфликт, если он вдруг начнется там, ну или, так скажем, разгорится вновь, он сейчас ослаблен серьезнейшим образом. Так мы путевки и не брали, пишет АЕ. На что потратить свободную 1000 рублей? Дайте совет, пишет Бодрячком. На что хотите, поешьте. Надо помидоры отменить азербайджанские, пишет Спамбокс. Ну, возьмите да отмените сами себе, правильно? В тот момент, когда они выйдут из УДКБ, да, это повторил сообщение, уж извините. Так, Зангезурский коридор. Да, Давид, я как раз об этом и говорю, что вот эта территория, это то, что интересует сейчас Азербайджан. Вот. И то, что это, ну, должно бы интересовать Армению в целом. Я не знаю, может быть, Армения рассчитывает на большую помощь со стороны Франции, может быть, со стороны даже и американцев. Может быть, они рассчитывают, что если они будут там как-то в их, не то что даже оборонных альянсах, а возле этих оборонных альянсов, то Франция скажет решительное «нет» туркам, и они перестанут действовать. У меня по этому поводу большие сомнения. Доброе утро, а Макс обсуждали, пишет Владимир. А что с ним? Вообще, в принципе, обсуждали ли мы его? Вы в каких-то эфирах, да, обсуждали? А там какие-то новинки, что-то произошло? Свободную 1000 рублей переведи парням на СВО, пишет Максим. Тоже, кстати, вариант хороший. 1000 потратить нужно на сбор канала Архангел спецназа, пишет Резник. Тоже вариант хороший. Тоже вариант. Это, считайте, есть перевести парням на СВО. Так что да, есть варианты потратить 1000 просто на себя. Со смыслом тоже. Это полезно. Поесть вкусно, это хорошо. А можно еще больше смысла придать этой 1000, еще больше значимости и напитать себя духовно. В том смысле, когда ты поможешь нашим бойцам, нашим командирам, бойцам всем вместе, нашим вооруженным силам. Здесь ты себя ощутишь человеком, который кует победу. А это даже круче, чем просто взять и один раз поесть. Арбузы только не отменяйте, вкусные, пишет Рейнджер. Ну, не знаю, я привык все-таки арбузы есть где-то попозже, в августе. Я не тороплюсь с арбузами. Купите нам в отряд расходников на штуку. Припой, термоусадка, пишет Эндрю. А вы болели за Усика, пишет Антон. Нет, я не болел за Усика, но мы можем это обсудить коротко. Старик, а ты можешь мне добавить микрофон, чтобы я как будто бы, ну, не кричал так сильно все время? Я лучше, да, потише буду говорить. Спасибо тебе большое. Значит, по поводу Усика. Усик и, господи, второго-то я уже и забыл, боксировали вот на выходных. Усик — это такой украинский боксер, прославившийся сначала вроде бы нейтральной позиции в конфликте Украины и России. И такой вот позиции Крым, он крымчан и все в таком духе. нравился он сильно нам, а потом вдруг стал прославляться совершенно другими заявлениями, в другом духе, и открыл себя миру как бандеровец. С тех пор Усик для меня человек неприятный. Спортсмен он хороший, вопросов нет, боксер он действительно талантливый, но при этом мне он неприятен. Поэтому болеть за него в каких-либо его боксерских поединках я, конечно, не болею. Смотрю ли я? Да, я смотрю, мне интересно, что происходит в боксе, мне интересно, как развиваются события, вот, но в целом болеть нет. «А почему нам должно быть не пофиг?» – пишет Нико. «Не пофиг на что? На его позицию политическую или на бокс, или на что? Мне просто интересно». «Собираются замедлить телегу, а в Макс переедете, там групп нет. Как же канал?» – пишет Владимир. Ну, давайте так. По поводу того, что собираются замедлить телегу, это пока слухи все-таки в большей степени. Так же, как по поводу того, что нужно будет переехать в Макс. Это пока слухи. Но гипотетически есть документы и идеи, и заявления, которые говорят нам о том, что когда появится, ну, в полной мере, да, и со всем функционалом, отвечающим требованиям современного пользователя, мессенджер, тогда нас потихонечку будут туда, так скажем, переселять. Ну, не то чтобы нас прям будут переселять туда насильно, но просто будут создаваться условия, когда выгоднее пересесть с одного мессенджера на другой. Буду ли я это делать? Да, конечно. Конечно, без проблем, абсолютно. Понимаете, в чем дело? У меня аудитория, и это объективный факт, это внутрироссийская аудитория. Я веду разговор, я веду диалог с вами, со своими согражданами. И, соответственно, у меня вообще нет никакой проблемы в том, чтобы пользоваться мессенджером именно российским. Более того, будут плюсы, на мой взгляд, которых не было и не может быть в Telegram. Да, там взаимная интеграция площадок, да, все-таки там Макс, я так понимаю, это ВК и так далее. Это может быть удобно. Но главное, чтобы продукт был хороший, главное, чтобы сделали хорошо. Если по жизни вилять кормой, то при том открыто, то уважение к себе явно не получишь, пишет Лис Хитрый. Да, только чего это касается? Это касается Усика, это касается того, что мы уже сейчас говорим. Я когда бокс начинается по телевизору, всегда переключаю, пишет Аполлинария. Вполне себе представляю такое. Вам, может быть, это абсолютно не нравится и неинтересно. Ну, вы и в Максе быстро вернете своих подписчиков, пишет Сергей. Не могу сказать, что это происходит быстро и легко. Каждый переход с одной площадки на другую, это всегда тяжело, и всегда есть потери, причем серьезные. Но что поделать, что поделать. Я, в принципе, годами, как бы это смешно не звучало, но именно годами выступаю за то, чтобы у нас был свой информационный суверенитет. Я все время об этом говорил в эфире, я все время говорю о том, что если у тебя нет своих площадок, если у тебя нет своих магазинов приложений, если у тебя нет своей операционной системы, то ты вообще не можешь даже говорить ни о каком суверенитете, в принципе. Просто не можешь, у тебя информационного суверенитета нет. Вот. И я всегда говорил о том, что нужно создавать и нужно туда переходить. Поэтому в целом какие я контраргументы встречал, что, мол, ну, вы сначала создайте, а потом говорите. Ну вот, ждем, когда создадут, когда сделают каналы, когда это будет хорошо. Тогда, пожалуйста, вообще не проблема. Для меня, правда, не проблема. Я понимаю, что для тех, у кого там какие-то, может быть, миллионы подписчиков в Telegram, это большая проблема. Они нарабатывались сложно, и вряд ли получится там быстро повторить этот успех, а может, и никогда не получится. И людей это беспокоит. Я имею в виду даже там сугубо патриотические ресурсы, которые в Telegram существуют. Посмотрим, как будет складываться. К сожалению, у нас ни софта, ни железа нет своего, пишет Михаил. Ну вот мессенджер наш, это что? Это софт и есть. То есть вот создается некий софт, которым мы можем пользоваться. Посмотрим, как будет работать. По железу, конечно, еще хуже, чем по софту у нас. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве из-за воды на дорогах. 17 градусов, ощущается как 13, осадки. Василий написал, что Макс весьма условно российский, чтобы его запустить, нужна операционка iOS или Android или Windows, про железо молчу, нет тут никакой независимости от западных технологий, к сожалению. Ну, смотрите, Василий, для Android еще пока есть такая возможность установки приложений из других магазинов, ну, вы знаете, да, или со сторонних ресурсов, сайтов и так далее. По-моему, Android это не отменял. У Apple этого никогда не было, и Apple это до сих пор не разрешили этого. При этом у нас есть определенные законопроекты, насколько я знаю, в России, которые предполагают, что если Apple не пойдет на разрешение установки приложений со сторонних ресурсов, то тогда, возможно, техника Apple у нас будет прямо очень жестко блокироваться, то есть ее завести будет практически невозможно в Россию. Ну, будут стараться так делать. Вот, есть такая идея просто. Вот, мы что-то обсуждали накануне. По поводу того, что нужна iOS, Android или Windows. У Huawei, которая Huawei, у них же тоже своя система есть, и, собственно говоря, там тоже можно устанавливать Max, насколько я понимаю. Но говорит ли это о том, что нам можно и нужно жить в состоянии, когда у нас нет своей операционной системы? Я считаю, что... Это неправильно, что у нас нет своей операционки. Вот у нас должна быть... Это даже не операционная, наверное, система, а как это правильно-то назвать? Это как-то шире трактуется. Вот накануне президент сказал, что если у нас не будет своего автопрома, то мы будем терять независимость. Вот. Но у нас нет своей архитектуры, так скажем, цифровой, которая могла бы называться независимой. И мне видится, что это даже, наверное, серьезнее, чем отсутствие или присутствие собственного автопрома. Хотя мы видим, что автопром — это тоже важно, да? Макс можно запустить на Aurora OS. Это наша OS, которая на основе Linux сделана, пишет Владис. Да, но много ли мы встречаем смартфонов, да, с этой Aurora и так далее? Я бы, может быть, и готов купить российский какой-то смартфон с этой системой. Но, во-первых, где его купить, как он выглядит, и все в таком духе. То есть у нас это, если и есть, то оно есть частично для определенных структур, для определенных людей. Это связано с безопасностью, той информацией, которой они обмениваются друг между другом. Но при этом они параллельно еще используют WhatsApp, некоторые из них до сих пор. И поэтому, конечно, информация утекает. У нас есть своя мобильная операционная система, Aurora OS называется, пишет Алекс Поляков. Да, конечно, мы все знаем о ней, но у меня вопрос, а как мне вот, например, на нее перейти? Вот у меня есть телефон. Что мне нужно сделать, чтобы я мог пользоваться нашей российской операционной системой? Ну, то есть, как это сделать? Это какой-то есть телефон? Нет какого-то телефона? Потому что касается нашего телефона. Я знаю, что американские телефоны, да, это тоже телефоны, собранные в Китае, но все-таки американцы там разрабатывают свои чипы, да, американцы разрабатывают свою операционную систему, да не одну, потому что там тот же самый Android, он же от Google, насколько я понимаю, то есть он американский, iOS — американская система, вот, Windows — американская система. Есть вот у китайцев Huawei, который находится под санкциями, именно потому, что он такой весь самостоятельный. А вот так. Airphone, пишет Сергей. Astra Linux, мне говорят. Там Android в основе своей, это Linux. Так Android в основе своей, это Linux, пишет Дмитрий. Но есть нюанс. В основе ядро с открытым кодом, написанным на Западе. Условная безопасность, когда потроха не совсем наши, пишет Александр. КамАЗ, ГАЗ, УАЗ достаточно для суверенитета. Жаль, ЗИЛ погиб, читает Валерий. Ну, по сути, да, те автомобили, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, они как раз для суверенитета более чем необходимы. Но я так понимаю, что речь идет еще и о необходимости закрывать потребительский спрос, то есть бытовой вот такой простой. Людям нужны автомобили, которые произведены в стране, для того, чтобы, если вдруг у нас с кем-то отношения портятся, нас не могли поставить в то положение, в которое в определенный момент поставил нас Запад со своими автомобилями. Благо, мы просто, ну, там, не все, некоторые с болью, со слезами, но пересаживаемся там на китайские, то есть у Китая есть что предложить сейчас, китайцы молодцы, вопросов нет, но круто было бы, если бы мы сами были молодцы. Другое дело, вот этот повышенный утильсбор и разнообразные другие сборы, заставят ли они АвтоВАЗ сделать хороший автомобиль? Не знаю. Не знаю, получится или не получится. Пока я смотрю на автомобили АвтоВАЗа с таким, ну, как бы сказать, скепсисом, если так можно выразиться. Ждем нашу электричку Атом, но она, опять же, небольшая электричка, она такая вот, ну, скромная. Вижу, что приземляют китайские автомобили у нас здесь, и производство локализуется. Тот же самый Воя, да, вот у нас собирается в Липецке с 25-го года, и при этом есть там госсубсидирование на него и так далее. Но вот в этом направлении так надо думать, значит. Про «Автопром» заговорили. Понятно, что стремится к независимости и поддержке своего производства, но можно ли уже как-то строже требовать модернизации и повышения эффективности от «Лады», пишет Дмитрий. Да-да-да, вот этого бы хотелось. Вот этого бы хотелось. То есть, вот смотрите, у меня нет никакого... мы сейчас говорили про операционные системы, в голове держим эту тему, и просто сюда добавляем автомобили. Почему? Потому что накануне как раз президент об этом заявление сделал. У меня нет никакой предвзятости относительно наших автомобилей. Как у меня нет предвзятости относительно китайских автомобилей. Если автомобиль сделан хорошо, если это автомобиль, который выполняет те задачи, которые он должен выполнять, и он соответствует современным требованиям, я с удовольствием буду пользоваться российским автомобилем, без проблем. Другое дело, что наш автопром – это, ну, как бы, такие автомобили начального уровня, если так можно выразиться, да? То есть самые-самые простые, которые, наверное, неплохо использовать в каршеринге, неплохо использовать для, там, структур, да, неплохо использовать, ну, для чего еще? Для такси, наверное, какого-то эконом-класса. Но как только ты переходишь на чуть-чуть повыше класс, там пустота. То есть, где эти автомобили? Да, есть «Москвич». «Москвич» — это перелицованный «Жак», да, на китайский. Тоже хорошо, приземляют, производство налаживают, прекрасно. Цены, кстати, нормальные на «Москвичи» были, даже относительно «Лады», что самое интересное. Ну, опять же, какого класса это автомобили, да? Это достаточно простые автомобили. Хотелось бы, чтобы у нас были, например, гибриды. Такие вот в сравнении с чем вот взять? Тот же самый ГАК Трампчи или Воя Фри или Лисян, ну, хотя бы там шестой, я не говорю девятый. Вот такого уровня. При том, что каждый раз, когда я сталкиваюсь с обзорами этих автомобилей, люди, которые разбираются в автомобилях, говорят, в них нет ничего сложного. И дальше объясняют почему. Потому что у них достаточно простая батарея. Ну, там, литионная она какая-то, там, железофосфатная, что-то такое. Ну, в общем, простая батарея, не самая большая, не самая энергоэффективная. В общем, простая. И двигатель. Да, двигатель внутреннего сгорания. Тоже не то, чтобы там какие-то звезды с неба хватает этот двигатель. Там полуторалитровые, двухлитровые движки. В общем-то, в чем проблема-то? У нас что, нет полуторалитровых движков? Вот как раз мы как научились один полуторалитровый движок делать тысячу лет назад на «Ладе», так продолжаем его делать. Вот он бы мог за генератор вполне, мне кажется, сойти в автомобилях с гибридной установкой, да, двигательной. Но почему-то у нас не делается гибрид. Или, может быть, я просто не знаю, где у нас делается гибрид. «Автомобиль — это 3 литра двигатель, настоящий автомат, сверхмощный климат-контроль. Все, бери, делай», — пишет Ники. Ну, во-первых, 3 литра двигатель в современных автомобилях совершенно не обязательно. Все-таки гибридные технологии в этом смысле, они, ну, ярко себя проявляют и в автоспорте, насколько вы знаете, а вы знаете это, и в обычной жизни. «Если бы Горбачев запустил бы производство жвачки и джинсов, глядишь, и Союз бы не распался бы», — пишет Улерих. «Какие свои машины? У нас саморезы и гвозди все китайские», — пишет Олег. Олег, может быть, у нас, конечно, саморезы и гвозди все китайские, что, кстати, мне кажется достаточно сомнительным заявлением, но, может быть, оно и так, не буду спорить. Но автомобили в определенный момент, из-за того, что против нас были введены серьезнейшие санкции, стали переходить на собственные какие-то там, ну, детали. Эти детали стали делать и все такое. Я понимаю, что мы здесь опираемся очень серьезно на Китай, но тем не менее, то есть локализацию производить. Более того, вы помните закон для такси и прочего, там с какого-то времени автомобили, которые могут работать в такси, это автомобили с определенным же опять достаточно высоким уровнем локализации. Что такое локализация? Это собственное производство у нас здесь. Зато костыль железнодорожный и лопаты в Магнитогорске на Строгале делают отлично, пишет Глеб. Как депутаты запретят Apple, если сами на их технике поголовно сидят, пишет Ван Вольт. Ну, а депутаты ездили на немецких автомобилях, сейчас потихонечку пересаживаются на отечественные автомобили, на китайские автомобили, на какие-то еще автомобили. Приходится уходить от европейского автопрома в силу того, что достаточно сложно им пользоваться. Та же самая история и с техникой Apple, и с какой-то другой техникой, которая ограничивает свои функции для нас, потому что они нас все пытаются как-то наказывать. Так если у Лады локализация 90, какого черта она столько стоит, пишет Илья. Не исключаю, Илья, что она столько стоит по той простой причине, что АвтоВАЗ достаточно открыто заявляет следующее. Мы работаем в рынке. Другое дело, что меня удивляет, как может АвтоВАЗ работать в рынке, если весь рынок создан таким образом, чтобы АвтоВАЗ имел льготы и возможность вообще дышать. Потому что если бы АвтоВАЗ работал действительно в настоящем рынке, он бы, скорее всего, недолго продержался, на мой вкус. Поэтому у нас есть заградительные всякие вещи, да, созданные для защиты АвтоВАЗа. Фактически у нас за автомобиль, который мы покупаем в Китае, там мы платим 2, а то и 2,5 цены, иногда даже 3 цены. Для чего? Ну, для того, чтобы у АвтоВАЗа была возможность продышаться. А АвтоВАЗ потом начинает рассказывать, что он будет работать в рынок. Это меня всегда удивляет, потому что с чего бы вдруг? Пригласите эксперта, поговорите на эту тему. Видел сегодня новость. Ли-7 в Беларуси стоит 4,5 миллиона, а у нас 6,5, пишет Дмитрий. Для этого не нужен никакой эксперт, Дмитрий, и говорить с ним по этому поводу. В Беларуси нет тех налогов, пошлин, сборов, которые есть у нас. И вот эти вот налоги, пошлины и сборы, они превращают автомобиль стоимостью 4,5 миллиона рублей в автомобиль стоимостью 6,5 миллионов рублей. Вот и все. Эти налоги, пошлины, сборы, там, утильсбор в том числе, они нужны, прямо вам говорю, для того, чтобы АвтоВАЗ фактически был конкурентным. Ну, это если в конечном счете. Чтобы мы сами делали свои автомобили. И для того, чтобы китайские автомобили приземлять здесь. Чтобы Китай сюда привозил автомобили, ну, производство переводил сюда, и не только Китай. И здесь уже производили и продавали по какой-то цене там, удобоваримой. Как это нет, если у нас таможенный союз, пишет Игорь Иванович. У нас, безусловно, таможенный союз, но у нас есть, например, утильсбор, который никакого отношения к таможенному союзу, насколько я понимаю, не имеет. И этот утильсбор, он достаточно весомый, насколько вам известно. Я уверен, что, Игорь Иванович, вам это известно. Если неизвестно, вы это обязательно посмотрите. Мне 60 лет, АвтоВАЗ всегда был и будет для меня синонимом говна, пишет Павел. Павел, ну, китайские автомобили, я уверен, были для вас синонимом того самого, той самой субстанции еще 10 лет назад. Сегодня я полагаю, что если вы сядете в китайский автомобиль, особенно если это будет автомобиль не самого низкого ценового сегмента, а чуть покруче, вы очень сильно удивитесь и, возможно, достаточно быстро поменяете свое мнение относительно того, какие бывают китайские автомобили. Я полагаю, что рубить с плеча и говорить, что АвтоВАЗ всегда будет дрянью, нельзя. АвтоВАЗ с точки зрения производства простых автомобилей нормальный. То есть та же самая Лада Веста, я, например, не вижу, чем она хуже там Соляриса, или чем она хуже там какого-нибудь Kia Rio, или чем она хуже Geely M-Grand. То есть, мне кажется, машины плюс-минус похожие. Geely Cool Ray, 190 км в час по М4, пишет Ники. Это перебор, не надо ездить 190 км в час, даже по М4. Комфортная, как мне кажется, скорость для езды по трассе, это 120 км в час. ВАЗу поможет только пресс, пишет Рука-нога. Рука-нога – интересное заявление, но оно не соответствует устремлениям нашего правительства относительно нашего автопрома. Поэтому как бы, мы вас выслушали, но ничем помочь не можем. И комментировать, собственно говоря, нет смысла этого всего. АвтоВАЗ хуже газовых господ из ВК, которые в новый мессенджер нас пытаются затянуть, используя административный рычаг, пишет OneVolt. Объективно говоря, не вижу пока, по какой причине вы говорите об административном рычаге. Меня, например, никто в Макс не затягивал, я туда просто сам зашел. Что, какая у меня претензия к Макс? Почему до сих пор каналы открыты только для какой-то узкой части людей и информресурсов? Я считаю, что им дают фору, это неправильно. Мы уже давно ворвались тоже и с удовольствием развивали бы себя в рамках этого мессенджера. Админресурс, возможно, вы говорите о нем, потому что банки стали переходить на этот мессенджер, потому что было распоряжение, судя по всему, какие-то внутренние распоряжения по банкам, они, может быть, откуда-то выше пришли, чтобы потихонечку они, значит, с WhatsApp и с Telegram перешли на Max для общения со своими клиентами, да? Я тоже на Max сам перешел, пишет Александр. Я не могу сказать, что я перешел, я скачал приложение и наблюдаю за его развитием. Пока перейти на него я не могу, потому что у него нет части очень серьезных функций, которые мне необходимы для работы. У нас есть локализация автомобилей в Калининграде. Кая, Донфэнг, по-моему, еще Байк. Но что-то цены на них тоже не маленькие. А в итоге все говорят только о поддержке АвтоВАЗа, пишет Финист. Ну, тогда на АвтоВАЗ надо пригласить новых менеджеров, нанять людей из Китая. Пусть расскажут, как создавать современное авто в 2025 году. Или как минимум расскажут, что глобальный тренд сейчас на кроссоверы и внедорожники. Судя по всему, руководство АвтоВАЗа сами за рынком не следят, пишет Дмитрий. Я полагаю, что следят, Дмитрий, но, видимо, тут какая ситуация? Вам нужно понять, в каком сегменте спроса вы работаете. Я так полагаю, что АвтоВАЗ работает в самом дешевом сегменте, и, собственно, требования потребителей, они в этом и заключаются в основном. Соответственно, когда вы говорите о кроссоверах, когда вы говорите об автомобилях дороже автоматически, то сегмент тех людей, которые могли бы это покупать, просто количество этих людей, оно сразу начинает уменьшаться. И поэтому, если посмотреть на автопроизводителей мировых, они всегда опираются на массовое производство для массового потребителя. Массовое потребитель, массовое производство у нас – это вот простые машины, переднеприводные седанчики какие-нибудь, которые люди покупают и для работы, и для себя – просто потому, что это дешево, вот берешь да и ездишь. Главное, чтобы была гарантия, главное, чтобы можно было чинить это все, если вдруг сломалось, не за какие-то сумасшедшие деньги. И все в таком духе. Чем дороже автомобиль, чем он круче по всем параметрам, тем меньше на него спрос, просто потому, что меньше тех людей, у которых есть деньги, такие на вот это вот все, на покататься. Поэтому всегда какие-нибудь автомобили, даже вот мы можем взять пример там итальянцев, да, Феррари, да, это уникальные автомобили, единицы людей владеют этими автомобилями в мире, ну и все в таком духе. Мало кто может себе их позволить, даже старые Феррари мало кто себе может позволить. Ну и в определенный момент поэтому Феррари стало принадлежать Фиату. Или, например, Ламборгини та же самая, да. Именно так она произносится. Стала принадлежать ВАК. То есть это Volkswagen Auto Group. Ну, по сути, оно, этот автомобиль стал принадлежать немцам, потому что сам бы в конкурентной борьбе с большими компаниями он бы не выдержал. Но на чем держатся эти большие компании? На чем держится VAG? Да, на чем держится Fiat? Ну, естественно, на простых, совершенно примитивных автомобилях, самых маленьких, самых маломощных и самых массовых. Ну, так всегда было, есть и будет. Можно, чтобы она была, структура операционка, но сам я решал, чем мне пользоваться, а не запрещали мне и навязывали. Можно так, пишет АК. Это относительно операционной системы и возможностей, которые нам предоставляются или у нас отнимаются. АК, если отвечать вам прямо, то я думаю, что нет, нельзя. И я объясню, почему. Все очень просто. Есть страны, которые лидируют в этих сферах. Безусловный лидер в сфере IT, в сфере технологий, разнообразных, разрабатываемых. Я не говорю о том, что они их производят, но разрабатывают и придумывают они точно. Это американцы. Обратите внимание, американцы защищают свой рынок от любого вмешательства цифрового, какое бы только ни возникло. Китайское ли, еще какое-то, обязательно американцы тут же начинают избавляться от конкурентов, давить на них, ломать. Ну, история с TikTok, мне кажется, показательная. История с Huawei, вообще вся история с Huawei показательная. То есть, если ты создаешь какую-то операционную систему, которой вдруг могут начать пользоваться американцами, а ты не имеешь власти над ней, если ты создаешь какое-то приложение, которым могут пользоваться американцы, и они начинают массово им пользоваться, а ты не имеешь власти над этим приложением, американцы это начинают сразу крушить. То есть, так устроена жизнь. Так устроена реальность. Американцы при этом, естественно, когда кто-то где-то пытается создать свое, мало того, что это крушат, еще начинают рассказывать о свободе слова, свободе выбора, о том, что все должны пользоваться без ограничений Инстаграма, ну и всякими другими приложениями, входящими в платформу Мета. Но мы прекрасно понимаем, что это политика двойных стандартов. Поэтому, исходя из этой политики двойных стандартов, где все эти приложения замечательные, эти магазины замечательные, эти платформы, на которых это все размещается, цифровые платформы, они зависимы, и зависимы они примерно на 100%. На самом деле никакой свободы там нет, это все прекрасно понимают. Работают с американскими спецслужбами и все-все-все остальное. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что либо можно каким-то образом уговорить американцев перестать строить цифровой концлагерь в виде своих приложений, которые очень удобны, красивы, дорого стоят, классно работают и все в таком духе, либо пытаться создавать свое. Вот, потому что абсолютной свободы в интернете не будет, значит, будет свобода региональная, так скажем, да, вот, тот самый многополярный мир только в цифровом его виде. Регионализация интернета — это то, о чем, опять же, уж простите, ссылаюсь на себя, я говорил, ну, предполагал, что так будет много лет назад, если честно, много, ну, сколько, не знаю. Ну, вот здесь, в эфире, во всяком случае, я об этом точно говорил, кто слушает постоянно, знает это. Я говорил, мое предсказание было такое. Будет происходить регионализация интернета. То есть, как в определенный момент государства поняли, что радио — это тебе не хухры-мухры, и надо действительно следить за тем, что по радиоволнам идет, вражеские голоса глушить, свои голоса прибавлять в громкости. Вот. Так же, как в определенный момент поняли это относительно телевидения. В какой-то момент было упущено телевидение, вот у нас, например, в 90-е, и отдано фактически на аутсорс, причем именно Западу, и вы видели, как быстро свернули мозги они нам этим телевидением. Поэтому контролировать информационные ресурсы — это необходимость для того, чтобы государство было, могло считаться независимым. Собственно, что нужно контролировать для того, чтобы государство считалось независимым, и что нужно развивать? Это три сферы. Военная сфера, экономическая сфера, то есть деньги в широком смысле этого слова, и информация. Сегодня основной источник информации, основной источник распространения информации, и чем дальше, тем больше так будет, это сеть интернет. И, соответственно, сеть интернет это приложения, которыми мы пользуемся, удобные для нас, где мы ищем новости, где мы читаем новости, где подборки новостей есть, и не только новостей, все, всяческой разнообразной информации. Все. Поэтому, скорее всего, АК, вы меня спросили, можно ли, я вам отвечаю, нет, нельзя. Поэтому французы приземлили у себя Пашу Дурова и в определенный момент начали его пытать в тюрьму сажать, чтобы у него фактически забрать доступ в широком смысле к Телеграм, владеть Телеграм, потому что у французов они вот щеки дуют, рассказывают, какая Россия отсталая, а у них, например, своего мессенджера нет. Угу. И телефон французский вы мне тоже не назовете, скорее всего. А вот у американцев есть и телефон, и операционная система, причем не один телефон и не одна операционная система. Вот, и приложений своих масса, и они конкурируют между собой. Американцы в этом смысле, конечно, большие молодцы. Вопросов никаких нет с точки зрения того, что они владеют информацией в мире. А если ты владеешь информацией, значит, ты владеешь возможностью подавать эту информацию практически напрямую в мозг людям. Потому что люди ходят со смартфонами постоянно, люди читают новости постоянно, люди формируют свое мнение постоянно, в том числе под давлением комментариев, в том числе под давлением комментариев, которые пишут боты. Вот, честно говоря, я чему все время удивляюсь? Очень много комментариев в интернете есть под какими-то видео, еще где-то, но встретить человека, который пишет комментарии под этими видео, мне, во всяком случае, у меня не получалось. Я как-то не встречал людей, которые сидят и дни и ночи пишут комментарии. Может быть, это связано с тем, что я работаю в такой среде, где люди по-другому подходят к информации, а может быть, потому что подавляющее число комментариев в интернете — это не совсем люди пишут. Или совсем не люди. Были перебои с интернетом, подумал про Пашу Техника, говорите, пишет слепой Пью. Нет, говорю про Павла Дурова, конечно. Наши еще толком не успели что-то создать, а уже в головах масс гуляет, что это будет такой мессенджер, который сольет все твои данные, и кремлевская рука будет тебя держать за одно место. Вот надо понять, как эту диверсию, кто эту диверсию устраивает, пишет Финист. Финист, тут не нужно быть семи пядей во лбу, эту диверсию, естественно, устраивают конкуренты. Кто конкурент нам, если мы выходим на на сцену, там, где мы пытаемся создать свой мессенджер, да, или там свои соцсети организовать, или там, не дай бог, магазин приложений. Кто конкурентами нам выступает? Естественно, магазины приложений, мессенджеры и другие соцсети, уже созданные до нас в других странах. Почему? Потому что они хотят быть безраздельными властителями в этом пространстве. Это абсолютно очевидно, понятно, почему. Да, тут здесь не нужно как-то быть, опять же, очень большим умником, чтобы понять, почему. Потому что, вот я вам, собственно, объяснил. Это контроль информации, это контроль фактически за сознанием населения, это контроль настроения населения, это возможность это настроение менять в нужную сторону, это возможность работать с отношением к любому вопросу, какое бы оно ни было, широких масс. А если ты можешь с этим работать, и если ты можешь с этим удачно работать, то ты вообще, в принципе, правишь территорией, где никто тебе не может составить конкуренцию. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Василий пишет: проблема в том, что и на Западе, или в Китае производители ориентируются на массовый спрос. У нас же большинство отечественных новых проектов изначально делаются под формальное выполнение условий импортозамещения или СМП. Не так важны потребительские свойства, как важно, чтобы продукт можно было однозначно прописать в закупочной документации госкомпании. Изнутри знаю эту кухню. Без изменения законов не полетят наши проекты, к сожалению. Мотивация ошибочна, пишет Василий. Возможно, Василий, с другой стороны, почему мы не делаем на массового пользователя, так скажем, вот на весь мир, как это делает Китай или как это делают американцы и так далее. Да, я думаю, что это объясняется не бумагами. Я думаю, что это объясняется нашим влиянием или невлиянием в мире. Условно. Когда американцы что-то делают, они это фактически могут насаждать вообще с легкостью в тех странах, которые работают под американцев. Ну, это такая вещь. Китай может это делать в тех странах, которые работают под Китай, на Китай, потому что, ну, людям интересно взаимодействовать с Китаем. Когда-то наш президент сказал относительно языка, что вот какой язык учить, какой язык не учить, какой язык преподают в школе, какой не преподают, я имею в виду иностранные языки. И он сказал, все очень просто. Какая страна развивается, какая страна идет вперед, та страна людей интересует с точки зрения языка. И люди начинают выбирать этот язык, и поэтому все больше людей выбирают китайский для того, чтобы люди, ну, дети их учили китайский. Вот, еще там 10 лет назад, 20 лет назад количество этих людей, которые выбирали для своих детей китайский, их было намного меньше, чем сейчас. А дальше их будет, скорее всего, больше, если Китай будет развиваться такими же темпами. И, например, если Соединенные Штаты Америки будут развиваться, то тогда люди, которые учат английский язык, их будет много, может быть, больше, может быть, чуть меньше, но их будет много. Если Соединенные Штаты Америки начнут, так скажем, загнивать окончательно, то тогда, естественно, тех людей, которые учат английский, их будет меньше. Почему? Потому что сама значимость этой страны в мире, она уменьшается. Также, я думаю, и с платформами цифровыми, также, я думаю, и с автомобилями. Растет значимость страны, растет возможность сбывать свою продукцию, любую информационную ли, или какую-то производственную, в другие страны. Если, ну, если только речь не идет о каких-то уникальных продуктах, которые ты можешь предложить. Вот, например, атомная энергетика – это фактически уникальный продукт, который мы предлагаем. Да, ну, еще есть американцы, но говорят, что мы впереди планеты всей в этом смысле. Ну, вот. То есть это либо должно быть что-то сверхуникальное, кто вообще ничего, ну, не, просто не может делать в этой сфере. Вот. Либо у тебя должны быть вот так называемые рынки сбыта, что ли. А рынки сбыта – это, собственно говоря, обычно те страны, которые по доброй воле с тобой или не по доброй воле, но все равно с тобой. Вот есть у нас своя ОС. Какие функции он должен выполнять, чтобы мы считали его полноценным? Может быть, какой-то список сможем сейчас составить, пишет Алекс Поляков. Но очень гордые и никогда не опустимся до производства чесалок для спины и ковырялок для носа, пишет Дмитрий. Перестаньте, если бы был спрос на них, и действительно ковырялки для носа были известны по всему миру, мы бы с удовольствием их производили, российские, я имею в виду, и все бы пользовались. Это как с мороженым. Вот если оно у нас есть, и оно у нас, это мороженое вкусное, мы пытаемся все время, да, там, намекнуть китайцам, а попробуйте наше мороженое, какое оно вкусное, и все в таком духе. Я не согласен с вашей позицией. Слушатель прав, закон и админресурс – это приоритет для государства, поэтому нет АвтоВАЗа как производителя и нет автомобилей как автомобилей, пишет Мышел. Я полагаю, что если бы у АвтоВАЗа были реальные рынки сбыта, нормальные, вот, то тогда у АвтоВАЗа были бы возможности зарабатывать больше денег и развиваться лучше. Ну, я так полагаю, Мышел. Вот. Поскольку у нас не такой большой рынок, мы во многом замкнуты в себе, сделать что-то, что, ну, условно говоря, будет похоже на китайское, по крутизне, вот те самые автомобили, которые они производят, там, знаете, у них, если 100 тысяч автомобилей не создано, не продано, то это вроде как не успех считается, уже есть вопросы, будет ли этот автомобиль в дальнейшем производиться, или он не оправдал ожиданий. Вот, мы вот, например, рынок сбыта для Китая, да, то есть вот автомобили китайские, смартфоны китайские и прочее, мы рынок сбыта. Но мы до этого были рынком сбыта не для Китая в основном, а для Европы, для Соединенных Штатов Америки, ну, в большей степени для Европы. У нас то, что вот было пристрастие такое, мы любили европейские автомобили. А сейчас Китай получил, ну, там, потенциальный, понятно, что не 150 миллионов, но десятки миллионов человек, у которых есть деньги, есть желание, и дайте нам только машины. И Китай с радостью нам их дает, и он с радостью нам дает телефоны. И Китай вообще с радостью везде дает свои автомобили и телефоны, где только вдруг появляется спрос на них. Вот. И они работают себе в минус зачастую, когда автомобиль производится по такой цене, что фактически его по этой цене даже произвести нельзя. Они его по этой цене продают. Так, говорят, было с Zeekr 001, так, говорят, было с, может быть, даже есть Xiaomi SU7, сейчас еще новая Xiaomi выйдет, она тоже будет вроде как ниже тех денег, которые были потрачены на ее разработку и производство. То есть китайцы демпингуют специально для того, чтобы завоевать рынки. Вот они работают в убыток себе для того, чтобы завоевать рынки. Для того, чтобы в конкуренции в этой жесткой занять место, а потом уже, да, сказать, ну, ребят, у нас же очень хорошие автомобили, нам пора повышать цены на них. Но для того, чтобы занять место, они это продают в убыток. Собственно говоря, получается какая история? Вот мы говорим, а почему у нас Lada Vesta в Белоруссии стоит дешевле, чем в России? Ну, вот потому. Ну, вот потому. Потому что, когда ты продаешь вовне, оно может вот стоить дешевле. Да, потому что тебе надо занять место, потому что тебе нужно там конкурировать на том рынке и этот рынок занимать. Не все знают, но есть интересная вещь. Сейчас это не так, но так было до еще 2014 года. В Германии автомобили немецкие были дороже, чем в России. Вот, например, это касается BMW, точно могу сказать. То есть, когда ты берешь и собираешь BMW, ну, там, не знаю, в 13-м, в 12-м году ты собирал BMW себе в конструкторе на сайте в Германии и смотрел цену, а потом ты просто смотрел цену на ту же самую машину в России, у тебя получалось дешевле. Почему? Потому что немцы выходили на не такие богатые рынки, как у них, с пониманием того, что ну, потребитель не может заплатить столько денег за этот автомобиль. Вот, и поэтому для того, чтобы завоевать этот рынок, нужно как-то хитрить, изворачиваться, и да, эти автомобили у нас были дешевле даже, чем в Германии в какой-то момент. Потом эта ситуация изменилась коренным образом, и сейчас вы сами понимаете, что это не так. В том числе таким образом работают наши таможенные законы, в том числе таким образом работает у нас утильсбор, и вы видите автомобиль, который там, допустим, стоит 70 тысяч евро в Германии, у нас вы его видите за стоимость уже там 140-150 тысяч евро. BMW хитрые, не отдали свои салоны никому, не отдали свои салоны никому, пишет Владимир. Да, до сих пор, действительно. Для диванных аналитиков недавно показали прекрасную новость про то, на 100% американский смартфон, в итоге устаревший кирпич за $2000 и не полностью американский, пишет Александр. Что касается еще автомобилей, мне интересно всегда наблюдать, а что происходит с немецким автопромом в Китае. А немецкий автопром в Китае сейчас находится в такой ситуации, когда китайцы потихонечку начинают пересаживаться на китайский автопром. Почему? Потому что появились такие интересные китайские автомобили. И люди, я за некоторыми из них наблюдаю, это такие блогеры, вот русские ребята, которые живут в Китае, работают в Китае, у них бизнес, они продают китайские машины сюда, вот, и они делают обзоры, и они объясняют, вот смотрите, вот автомобиль, например, BMW здесь, да, вот он в Германии стоит 40 там с чем-то тысяч евро, а здесь его уже продают с такой скидкой, что он стоит для китайца 27. То есть немцы демпингуют, то есть роняют специально цены на свои автомобили в Китае, немецкие, потому что они понимают, что их уже никто не покупает. Ну, или, по крайней мере, спрос падает, и падает серьезнейшим образом. Если посмотреть графики продажи автомобилей немецких в Китае и посмотреть графики продажи китайских автомобилей в Китае, мы видим, что продажи китайских автомобилей растут, а продажи немецких автомобилей убывают. И немцы пытаются с этой ситуацией каким-то образом справиться. Не получится, скорее всего. Если Нива определенной небольшой ниши людей нужна даже в Германии, то ее продолжают покупать. Значит, если бы кроме Нивы продукция Лады кому-то нужна была во внешнем мире, ее бы покупали. Иначе почему ее не продают с демпингом в какой-нибудь Африке и Южной Америке? Ну, кстати, в Африке и Южной Америке и разнообразные там страны Карибского бассейна значит, продают, насколько я знаю, некоторые наши автомобили, и вполне себе. Это первое. Второе, опять же говорю, вот были страны соцлагеря, так скажем, или страны, по крайней мере, которые разделяли наши позиции во внешней политике, когда мы были Советским Союзом. И в эти страны успешнейшим образом перелицованные фиаты под названием «Лада» продавались. Понятное дело, туда продавались еще и ЗИЛы, туда продавался еще и КАМАЗ, туда продавались еще и УАЗы и все такое. И поэтому, когда ты смотришь даже любой американский боевик, который касается конфликта в Афганистане, или ты смотришь там про вьетнамский конфликт, или ты смотришь про корейский конфликт, или смотришь еще про какой-то конфликт, там вдруг своими глазами ты начинаешь видеть, не всегда, но начинаешь видеть почему-то до более знакомую технику. Почему? Ну, вот вам ответ на ваш вопрос. Лисян под 500 000 в год уже продает. А компании и 10 лет нет отроду, пишет Александр. О чем это говорит Александр? Это говорит о том, что новые поколения людей, они не привязываются к брендам так, как предыдущие поколения привязывались, и эта вещь работает все меньше и меньше. Красивый шильдик – это классно, но если тебе предлагают за те же деньги, но гораздо больше автомобилей, в широком смысле этого слова – человек переходит. То же самое касается смартфонов, то же самое касается там программ разнообразных. Поэтому я говорю, если бы Макс, да, если Макс предложит в итоге больше, чем предлагает Telegram, то люди перейдут на Макс. Одна из вещей, которая, как мне кажется, могла бы прекрасно работать, и на этом поднимался очень здорово YouTube в определенный момент, это монетизация. Если бы Макс, да, и создатели Макс как-то об этом подумали и ну, прикинули, как это вообще можно сделать, и какую-то такую модель создали, которая позволяла бы и им зарабатывать, а может быть даже на первом этапе им вообще ничего не зарабатывать, но самое главное зарабатывать тем авторам, которые приходят на эту площадку, я уверен, что многие авторы бы пошли на эту площадку. Если не полностью перешли бы, то хотя бы частично они бы перешли для того, чтобы зарабатывать деньги. Ведь в определенный момент тот самый Telegram, он же, насколько я знаю, нам монетизацию отключил, да, у нас какие-то сложности, мы там не можем некоторым функционалом Telegram пользоваться. Что-то, по-моему, это касается даже криптовалюты, еще чего-то. Ну, я, честно говоря, не помню, в чем там суть, но суть в том, что у нас какое-то ограничение есть. Значит, монетизация на YouTube для нас закрыта, монетизация на всех других ресурсах американских, понятное дело, для нас закрыта. А что это значит? Это значит, что человек, который создает контент, так называемый, да, ну, то есть какие-то программы, развлекательные или умные, сколько бы ни было просмотров, вот с этих просмотров денег не зарабатывает. Соответственно, с чего зарабатывать может этот человек? С двух вещей. Либо его финансирует кто-то для того, чтобы он создавал какой-то социально значимый контент, влияющий. Допустим, если речь идет о политике, то вы сами понимаете, что обычно политика финансируется от политиков. Ну, как бы по-другому не бывает. И, соответственно, какой политический центр финансирует? Так этот человек, говорящий о политике, и поет. Если тебя финансирует Вашингтон, то ты будешь все время рассказывать, какой Вашингтон хороший, как они все прекрасно делают. Примеров достаточно, не буду их приводить. Все очень просто. Вот. Для этого у нас существует закон о иностранных НКО, иностранном финансировании, и вы знаете, как это все устроено. В определенный момент нам как бы сказали, что вот эти вот все варианты зарабатывания из американских посольств и всего остального, это не вариант, потому что вы будете считаться иноагентом. То есть жизнь усложнилась очень сильно у тех людей, которые просто получали деньги от американцев для того, чтобы продвигать здесь американскую повестку. Получать деньги от американцев и не продвигать американскую повестку невозможно. Это сразу надо понять. То есть это невозможно. Вы будете ее продвигать. Иначе вам просто не будут давать деньги. Вот. А если вдруг сделать монетизацию, да, как это сделано во всех ресурсах, просто нам она недоступна, вот, потому что нас ограничивают, это дает вам возможность создавать тот контент, который вы хотите создавать, и за это получать деньги. И это было бы здорово, это было бы очень хорошо, и я думаю, что многих авторов это бы привлекло. Об этом еще говорил ныне покойный Максим Кононенко, когда речь шла о том, что что-то нужно блокировать или не блокировать, там, создавать, помните, тогда еще только разговор шел о том, что нужно создавать Рутюб, о том, что нужно создавать вот ВК-видео, и как переманивать людей, блокировать YouTube, не блокировать YouTube. И вот я тогда у Максима прочитал эту идею, и вот я ее сейчас фактически развиваю для вас. Она заключается в том, что нужна монетизация. Вот элементарная вещь. Человек, который пишет, человек, который рассуждает, человек, который по-настоящему работает там, со словом, с информацией, он все-таки должен за это получать деньги, да? Ну, потому что ему нужно кормить семью и все такое. И если есть такая возможность, это очень здорово. Вот. В ВК-видео тоже есть гранты для авторов, пишет Глеб. Вот и прекрасно, вот это и нужно, вот это и нужно, это и должно работать. Вот, с просмотров денежка вообще было бы идеально. Значит, и второй способ зарабатывания сегодня в России блогингом, это интеграция рекламная, когда сам человек, который занимается этим блогингом, в широком смысле этого слова, он договаривается с какими-то производителями чего-либо, продавцами чего-либо. То есть он договаривается с бизнесом, этот бизнес платит ему деньги, и фактически осуществляется вот такая вот интеграция рекламы уже в тело самого материала, который, ну, издается, да, там, создается. В принципе, можно было бы и без этого обойтись, если бы была монетизация по просмотрам. Было бы классно. Кормить можно огород посадить, пишет Светлана. Круто, спасибо большое, Светлана. Действительно, давайте вернемся в те времена, когда человек должен был быть универсалом, он должен был и огород сажать, и все остальное тоже делать для того, чтобы выжить. А если вдруг погода плохая, то тогда вот не выживешь, потому что не запасся там, зерном или еще чем-то на зиму. Круто, конечно, но все-таки в определенный момент человек от универсальности перешел к специальности, да, к специализации, к узкопрофильному изучению материала. Для чего? Для того, чтобы в этом конкретном узком профиле быть профессионалом, который делает вещи гораздо более качественные, чем если бы эти вещи делал человек универсально одаренный, так скажем, да, и универсально развитой. Специалист, он на то и специалист, чтобы в одной сфере разбираться лучше, чем во всех других сферах, и лучше других в этой сфере разбираться. И мы ему за это платим деньги, чтобы этот специалист толкал нас вперед. И мне кажется, когда мы говорим о том, что нужно нам наше общество развивать, нам нужно, чтобы наши специалисты были лучше, чем специалисты в других странах, объективно говоря. И самое главное, для того, чтобы они, как только становились лучше внутри нашей страны, не покидали нашу страну и не уезжали в другую страну, где им просто будут лучше платить. Да, потому что здесь им скажут, а что ты огород заведи. Он скажет, спасибо тебе большое, но, пожалуй, я поеду в ту страну, где мне не говорят, что мне нужно огородом заниматься, потому что я, например, потратил 10 лет жизни на то, чтобы изучить какой-то материал и стать в нем лучшим из лучших. А ты мне тут рассказываешь про огород какой-то. Спасибо тебе большое, вот, но всего тебе самого наилучшего и доброго. Это не значит, что те, кто занимается огородами или те, кто занимается сельским хозяйством, это какие-то ненужные люди и все в таком духе. Не пытайтесь так переворачивать мои слова, если у кого-то возникло такое желание. Нет. Без сельского хозяйства, без еды мы просто умрем очевиднейшим образом. Цифровой информацией мы питаться не можем, мы питаемся едой. Но опять же, здесь речь идет о том, что есть профессионалы в этой сфере, да, есть фермеры, которые делают потрясающие вещи, есть агропромышленные там предприятия огромные, которые создают вещи, которые, ну, не вещи, а еду, которую мы едим с вами. И обратите внимание, никого из нас в студенчестве, в школьном возрасте и позже не пытаются вытянуть с работы на битву за урожай, да? Ну, то есть, вот мы отчитываемся о том, что у нас какие-то зерновые все время плодят, и у нас там прекрасно, не знаю, можно говорить, родят, наверное, да, зерновые родят, уродились, да, не расплодились. Вот, что у нас зерновые, мы их продаем, у нас экспорт растет, вообще у нас так много зерна, но при этом вы вот студентами не ездите это зерно молотить, там, собирать, сажать, да, то нет никакой битвы за урожай, оно как-то само по себе делается и прекрасно. Почему? Потому что есть специальные люди, специальная техника, специальные технологии, и они справляются без нашей, так сказать, шарлатанской помощи.
и справляются лучше, чем когда-либо. У них это очень хорошо получается, дай бог им здоровья. Вот. А мы просто можем ходить на работу, заниматься теми вещами, в которых мы можем стать лучше, зарабатывать за это, ну, получать за это деньги и покупать на это прекрасную еду, которую производят наши фермеры, наши агропромышленные предприятия и так далее. Специалиста нужно выучить. Вы видели стоимость обучения в хороших вузах какая? Про бюджет молчу. С такими крутым ЕГЭ, в кавычках, которые ввели полстраны на бюджет, не поступают, пишет Роман. Роман Викторович, кстати, у вас написано. Роман Викторович, ответ простой. Я видел, сколько стоит обучение в лучших вузах страны. Я видел, что обучение в МГУ на некоторые специальности, не берусь утверждать, что на все, но я так понимаю, что мы... по крайней мере, можем понять, сколько это примерно, да, в среднем, это где-то 350 тысяч рублей в год. Если я ошибаюсь, то скажите мне об этом, поправьте меня, пожалуйста, все слушатели, которые сегодня знают, сколько стоит образование в России. Да и, в принципе, мне было бы интересно узнать, а сколько стоит образование в России. Например, мы возьмем самые элитные, лучшие вузы страны. Мы возьмем МГУ, мы возьмем МГИМО, да, давайте РУДН упомянем, естественно. Про Бауманка можно поговорить. Просто вот сколько стоит обучение в самом лучшем вузе в год? 350 даже нет, смотрел МГУ от 500, пишет Илья. Допустим, 500, хорошо. Еще, просто набрасывайте, сколько вы конкретно платите, если вы студенты, если вы родители студентов, которые учатся на платном основании, тоже, пожалуйста, осведомите нас, расскажите, сколько это. Напишите на Telegram, говорит МСК-бот, сколько это стоит. Школа средняя у меня обходится 680 тысяч рублей за двоих детей, пишет Мышел. У вас платная школа, 680 рублей на двоих, это 340 рублей за одного ребенка. Естественно, есть бесплатные школы, и более того, многие хвалят бесплатные школы больше в Москве, чем платные школы, говорят, что там лучше учат. РГГУ 300 тысяч рублей, пишет Наталья. За технарь 180 плачу, пишет Иван. Бауманка IT по архитектуре сейчас 650 тысяч в год. Ну, видите, IT-архитектура пользуется популярностью, поэтому это стоит очень дорого. 650 тысяч в год. МАИ 526 тысяч семестр, специальность самолета, вертолетостроение. Так, 526 тысяч семестр. А сколько у нас? Два же семестра, да? Три или сколько? Семестр? Подожди, а сколько у нас семестров-то? Господи, я уже забыл. Сколько семестров-то? Огромная просьба, обратитесь к водителям. На многих дорогах огромные лужи, да, некоторые не сразу увидишь, но если они видны, снижайте скорость, не обливайте пешеходов с ног до головы, пишет Верунчик. Верунчик, сам мучаюсь по этому поводу, не понимаю, откуда вот такие идиоты берутся, которые носятся по лужам. Обучение дочери сейчас стоит 1,9 миллиона в год, пишет Василий. Где учитесь, Василий, что это за история, расскажите, пожалуйста. На врача 1 миллион в год, пишет Алекс. Какой врач, какой вуз? Зачем платить, я свое высшее сам оплачивал. Болеете, пишет Вен. Первый мед 680 тысяч рублей в год, пишет дед Зая. Мои, в зависимости от специальности, в среднем 300-400 тысяч и дороже, пишет Финист. МГИМО, журналистика, 790 в год. Так, обучение дочери стоит, школа 8 класс, пишет Василий. 1,9 миллиона в год, школа 8 класс. Ну, это, наверное, какое-то золотое сечение, что-то в этом духе, да? То есть это какие-то вот богатые школы для богатых людей, да? Вряд ли это обычная школа. Я только что окончил повышение квалификации в школе продюсирования Картозии, получу диплом МГТУ ВШТ, значит, ВШТ, вот так ВШТ, господи, ВШТ. 25 июля, 300К, академический год, пишет Глеб. Мои, в зависимости от специальности, в среднем 300-400. Хорошо. Мы берем с вами сейчас сумму по совокупности того, что я увидел, 650 тысяч рублей. 650 тысяч рублей мы делим на 12 месяцев и получаем 54 тысячи в год. 54 тысячи в год. В лучшем вузе страны. А в лучших вузах страны, куда мы не смогли поступить в силу того, что у нас, ну, не хватило квалификации, ну, там, знаний, может быть, еще чего-то в сравнении с другими ребятами, 54 тысячи в год. Это много или мало? Я помню, вот мой друг водил своего ребенка в детский сад. Детский сад стоил 60 тысяч рублей в месяц. Или 50. По-моему, 50.
Ну, 60 или 50, 50 или 60. Частный детский сад с английским уклоном. В итоге английского ребенок не то чтобы там как-то английский выучил. И вообще потом они перешли в государственный сад. И теперь хвалят государственный сад и говорят, что там намного лучше, и преподаватели лучше, и все лучше. Но в силу причин, люди приезжие, приходилось ребенку ходить в детский сад частный. 60 тысяч рублей в месяц это было. Соответственно, это было дороже, чем образование в элитных российских, ну, соответственно, московских вузах. Вот. Вот и думайте. Почему в год-то вместе? Я в год сказал? Не в год. Сад не в год. В месяц тоже. 60 в месяц. 60 в месяц. Вот. 650 на 5 – это 3 250 000 за весь курс обучения, пишет Илья. Да, но обратите внимание, роды сейчас сколько стоят там в разных клиниках там, да? Мать и дитя, Щелковский перинатальный центр и так далее, да? Если ведут роженицу, как говорят у нас, вот с таким ударением у нас любят говорить, и вообще слово интересное. Ну, сколько это? Миллион. Миллион. Вот так вот. Детский садик частный, вот вам сколько там получается, 720 тысяч. Высшее образование, МГИМО, МГУ, МАИ, Бауманка, 55 тысяч в месяц. Из региона не осилишь, согласен. Я учился на платном 2001-2005, тогда стоило 2 800 в месяц, я сам зарабатывал примерно 10, а сейчас средняя ЗП 75, не хватит на учебу. А вы где учились, Костя? Образовательные услуги сегодня отличный бизнес, пишет Глеб. Да все сегодня отличный бизнес, Глеб. Если ты лучший в этом вопросе, вот и все. Если это элитный вуз московский, если это элитная больница московская, если это элитная в широком смысле, а все, что в Москве знаменитое, оно элитное на самом-то деле. Вот, если это элитный ресторан, если это, ну, что-то элитное, оно, вот, детский сад, оно все стоит больших денег, да. 800 тысяч сиськи сделать, пишет Анна С. Спасибо большое, Анна, за информирование. Ну вот, смотрите, можно отучиться год в элитном вузе или сделать себе сиськи. Сами думайте. Если общагу не дадут, а ее не дадут на платном, плюс жилье, еда, и того в разы дороже, пишет Алексей. Почему в разы? А теперь посчитайте, пожалуйста, минимальную среднюю зарплату, при том, что в семье два ребенка, один школьник, второй студент, питание, одежда, транспорт, отдых, авто, пишет дед Зая. Да, я понимаю. Но мы говорим об образовании как высшей ценности, или мы говорим об образовании как одной из ценностей, которая не самая-то главная? Если мы говорим как о самой главной, то тогда это будет приоритетная трата. И если мы говорим об этом как есть-есть, нет-нет, тогда да, тогда и автомобили, и мотоциклы, и катера, и все что угодно сначала. А потом уже может быть получше образование. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.